Итак, это у нас выездной тренинг по йоге. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это ответы на вопрос. Мне кто-то чаек принес. Это мне?
Да, да.
Ура.
Нет, Вадик, это мне.
А, не, конечно, конечно, Виконька, пожалуйста. А здесь сахар, так что это мне.
Понятно, что если на твоем коврике,
то... Там сахар, ты все равно сахаром не будешь. Так вот, смотрите, друзья.
Снять крышечку надо.
Снять, да?
Да.
Вот такая вот вещь получается хорошая. Все, что касается системы чакр и каналов, это подарок учителей. Это быстрые методы в йоге. Это не классическая хатха-йога. А в йога-сутрах Патанджали вы ничего не прочитаете про чакры и каналы. Это более закрытые тайные поучения. А чтобы практиковать тайные закрытые поучения быстрых методов, надо принять третий принцип йоги. Все ли знают, что такое третий принцип йоги? Кто не знает, руку поднимаем. Так. Кто знает, но не понимает?
Вопрос небольшой, просто на этом есть.
Кто нам напомнит третий принцип йоги? Пожалуйста.
Третий принцип йоги звучит так. Я отказываюсь от страдания и от неведения, породившие эти страдания.
Сейчас, одну секундочку. Виконька,
да.
Ты только нас не покидай, ладно? Чтобы ты была в зоне...
Нет, я хочу... Да, на секундочку.
А, хорошо, ага.
Я отказываюсь от страданий и от неведения, породившего эти страдания.
Ага.
Никто и ничто не вправе навязывать мне страдания. Я также обязуюсь помогать всем живым существам в отказе от страданий и от неведения, если они это... более
удивляют,
если это в моих силах.
Вот, знаете, давайте я кому-нибудь дам... Маргарит, давай тебе дам поручение. Значит, вот немножко неадекватно там в третьем принципе. Не «а также» слово, а «одновременно». Понимаете, да? Все-таки пошла путаница. Хорошо? Значит, а «и одновременно» я... Значит, продолжаем. Да.
Я отказываюсь от страдания и от неведения, породившего эти страдания. Никто и ничто на свете не вправе навязывать мне страдания. Одновременно я обязуюсь помогать всем живым существам в отказе от страдания и от неведения, если они это более изъявляют, и если это в моих силах.
Угу. Вот теперь смотрите, какая ситуация. Вот слово «одновременно» как-то что-то вот выпало. Понимаете, это вот насколько сложно переводить. Безумно сложно. Вот знаете, вот чтобы там одну фразу перевести, вот я вспоминаю, переводил я тексты, у меня на одну фразу уходил день. Можете себе представить, что сколько потребуется, чтобы там трактат перевести? Так вот, друзья, Паша правильно сказал. А кто из вас, кто... знает о третьем принципе, принял его.
Я на пути. Я не могу сказать, что это длинный путь. Хочется очень...
Нет. Путь в 1000 километров с первого шага, да. То есть, кто стал на этот путь принятия третьего принципа? Вот так. Угу. Хорошо. Так вот, смотрите, какая вещь получается. Учителя и учительницы человечества... а также мои учителя и учительницы, которые Шива и Шри, по всей видимости, посвящают меня во все тайны йоги, в первую очередь, не потому, что я отличаюсь какой-то благой кармой. Не, карма плохая. И матом могу, если честно. И ножкой топнуть. Но есть другая вещь. Я... стараюсь работать на благо других. Вот сейчас бы я, ну, гипотетически, мог бы сидеть где-нибудь и практиковать для себя лично. А я сижу перед вами и выпендриваюсь. А, знаете, сперва, когда так сидишь и выпендриваешься, первое время адреналин. Первое время это заводит. Ты начинаешь раздувать свое эго. Ой, какой я важный. Ко мне пришли учиться, я великий гуру. А потом, надо сказать, надоедай, что так и хочется кого-нибудь вместо себя посадить. Вот. А понимаешь, что ну, нет возможности. Так вот, именно факт, когда вы изучаете тайные практики, в первую очередь для того, чтобы помогать другим живым существам в избавлении от страданий, только этот факт по-настоящему открывает двери в тайные ордена йоги. Больше ничего. Первый и второй принцип по умолчанию, да, без этого вообще с вами, ну, как с животным никто, ну, животное будет кто-то учить, а человек без первого, второго принципа это животное, пашу, скотина по-русски. Вот, так вот, получается третий принцип йоги. И время от времени мне начинают задавать какие-то вопросы, как бы вам помягче сказать, вот, у меня военная специальность обслуживания ядерных боеприпасов. Говорят, я уже там майором стал, хотя я не верю. Ну, как, какой-то этот самый, да? Ну, мифи просто, все эти дела. Вообще, это моя специальность, на самом деле, прямая. Физика горения и взрыва, в том числе и ядерных термоядер. Так вот, там была хорошая фраза у них всегда. Вопрос не по окладу. Вот ты начинаешь что-то там спрашивать, а вот а почему там танк поехал, да, там с ракетной установкой вместо башни. А тебе говорят, вопрос не по окладу. То есть получишь очередные звездочки, будешь получать чуть побольше деньжат, да, зарплат. Вот тогда будешь задавать такие вопросы и получать ответы. Вот очень часто в лекциях, занятиях, семинарах мне задают вопросы, вот так мне язык и чешется сказать, ребят, вопрос не по окладу. Почему? Ну для чего вам это знать? Для себя? Так мне неинтересно говорить для вас. Если для других, обоснуйте, почему вам так интересно знать там эту систему чакр. Каким образом, обоснуйте мне, вы будете помогать с помощью этого знания другим людям. Только не надо мне говорить абстрактно, что знание – сила, там и так далее, и так далее. Да, знание – сила, но есть как бы первоочередные задачи, а есть второочередные задачи. Я тоже хочу там, допустим, практиковать и преподавать экзотические методы в йоге. Да, а мне приходится тащить. Открытый йога-университет с классическими методами, с обычной хатхой, крией, пранаямой и мантрой йоги. Вот, поэтому давайте мы с вами так договоримся. Если вы что-то такое задаете, обоснуйте, почему именно этот раздел. Потому что просто вот тешить ваше самолюбие и любопытство и тратить драгоценнейшее время выездного семинара, что а вот про чакры вам. А вот вам про энергию кундалини, а вот про то, про все, ну, можно бесконечно говорить. А люди страдают, понимаете? Поэтому давайте мы нашу мотивацию соизмерять с третьим принципом йоги. И поэтому я бы хотел узнать, вот для чего вам знать вот в глубину эту систему чакр? Вот кто-нибудь может мне что-нибудь сказать, а? Пофантазировать. Кто готов? Паш, что ты мне скажешь?
Мне не нужно знание чакр. Даже скажу слово абсолютно.
Почему тебе не нужно?
Зачем? Они сами...
Сами вылезут.
Да.
Нет, ну как... Не, ладно, Пашу бесполезно спрашивать. Паша уже просветленный, ему вообще уже ничего не надо. Он, видите, как Будда сзади, да?
С одной целью, чтобы эти знания не потерялись и в дальнейшем было кому передать.
Хорошо, хорошо, да. Хотя бы для целей того, что придет время сесть на мое место. И уже когда следующее поколение спросит, можно было бы ответить моими словами. Еще у кого? Да.
Ну, для большей компетенции, если нас ученики спросят на занятия, чтобы дать хотя бы компетентный ответ,
ага,
который бы не противоречил.
Понятно. Так как это знание стало проникать в мир,
да,
и уже кое-кто в состоянии сформулировать вопрос, вот почему-то там по свара-йоге никто ничего не спрашивает, потому что никто ничего не знает, соответственно, сформулировать вопрос не могут, да? Допустим, по нада-йоге тоже, по каким-то другим экзотическим йогам, потому что о них, знаете, книжку не напечатали пока еще, что... Хорошо, принимается.
А так вообще не нужны, конечно.
Нет, ну... В перспективе нужно все, но как...
В перспективе.
Нет, друзья, знания нужны все, только вопрос, в какой последовательности.
Именно.
Да.
Но можно, не можно, а я хочу сказать, что вот лично для меня это от обратного. Я просто поняла, что я становлюсь неэффективной, и эти знания мне необходимы, чтобы с этим работать, со своими действительно с эмоциями. Я неэффективна в помощи живым существам, в практике преподавания и вообще.
Ты неэффективна, карма, да, в карма-йоге, а в чакры тут при чем?
Ну, потому что я...
А почему тебе свара-йогу не изучить?
Ну, потому что я выбрала кундалини-йогу своей специализации. Собираюсь работать
в области кундалини-йоги, ага. То есть это задел на будущее.
Да.
Но ты здесь одна, а все остальные разве выбрали себе специализацию кундалини-йоги? Да. Тогда почему они должны это слушать при первоочередном порядке? Так, может быть, мы сейчас должны с вами обсудить, что мы хотим как бы в первоочередном порядке, не исходя из нашего любопытства, а исходя из вашей будущей профессии?
Да. Но мне кажется, мы еще не знаем в полном объеме, что нам нужно. Мне кажется, вы должны сами решить, что
да,
нам нужно.
Да, да. Вот я поэтому очень удивляюсь, когда мне подсовывают что-то и говорят, а вот сейчас будем, вот список, да, тех или иных вопросов. Понимаете, да, это вещь, конечно, я могу очень вскользь быстро отвечать, но без нужной степени углубленности. На пальцах, что называется. Но насколько это вас удовлетворит, понимаете, да? А так как тема интересная, вот я начинаю отвечать и проваливаюсь. Время уже что-то делать другое.
Да. Это очень нужные вещи.
Просто давайте, да.
Вопрос в чем? Если есть какие-то, образно выражаясь, пожарные задачи, да, которые нужно вот сейчас все бросать и решать,
да.
Ну, в плане знаний, да, ну, тогда действительно не надо нас и спрашивать, да, надо вот говорить, вот сейчас делаем это, изучаем это. А предметно относить по вопросу чакр, этот вопрос собирает в себе, ну, достаточно много аспектов, и они дополняют нашу картину мира, которую мы сформировали, ну, при изучении аксиоматики, других разделов. Когда она не полная, вероятность ошибки при применении этих знаний, при передаче их, она выше. И поэтому ликвидировать вот эти вот белые места.
Еще раз, друзья, вы просто не представляете. Вот сейчас на каждом углу печатаются чакры, вы о них знаете. Но есть куда более важные, как бы, элементы йоги, которые еще пока, ну, попса не захватила, но которые жизненно важны. Вот в частности, допустим, жизненно важный для вас, для всех, в первую очередь вопрос артха-йоги. Зарабатывание денег. Понимаете, да? Потому что это действительно основа. Чакрами сыт не будешь. И вот я вижу, например, скажем, вопросы, связанные с йогой рода, родовой йогой. Это вопросы приоритетные. Как выстраивать, ну, как бы, грубо говоря, свою жизнь. Вот, как ни странно, не всегда это все очевидно. Почему я об этом говорю так жестко? Не просто так, нет. Опыт. Вот у нас открытый йога-университет. До открытого йога-университета был хэппи-йога-центр. До хэппи-йога-центров тоже там еще были все эти гадюшники, где мы все это изучали, йогу там и так далее. Ну, по нарастающей, знаете, как этот статус рос. И мы вот как раз сперва упирали, вот там тайные знания, чакры, кундалини. Хорошо, а если преподаватель йоги себе на кусок хлеба не может заработать, очень быстро ему йога надоедает. Очень быстро. Быстрее, чем кажется, друзья. Поживите в нищете годик, другой, третий. И что? И выход только либо бросать, либо, еще раз, как я говорю, становиться циником. Вот у нас, знаете, такая в школе йоги, у нас есть такое правило. О других школах йоги либо хорошо, либо никак, как о покойниках. Думаете, почему? Да потому что на деньгах там все завязано. Почему? Потому что не думают они о деньгах, они кричат, мы бессеребренники, мы не хотим денег, мы духовное, а сами хотят денег. Провозглашают одно, а мотивация поступков демонстрирует прямо противоположное. И я не хочу, чтобы в открытом йога-университете было это лицемерие. Есть артха-йога, законная йога, одна из четырех целей жизни. Древнее ведическое знание. Зачем мозги всем пудрить, чтобы все такие великие святые, бессеребренники и так далее и тому подобное. Зачем добивать йогу, которую и так еле-еле, что называется, концы с концами сводит. Вот Индия тому пример, просто чудовищный пример. Вот ходишь, а у них все, знаете, там все на подаянии. Подаяние, подаяние. Ну, то, что для Индии работает йога, выживающая на подаянии, на Западе не работает. Здесь другой должен быть механизм как бы развития йоги. Понимаете, да? И вот в первую очередь, мы, в этом отношении, как ни странно, мы приближаемся к древним временам Веды. Когда любой брахман, он не только там, или там любой йог, он не только там жил на подаяние, но он, собственно, нормальную жизнь вел. Обычную нормальную жизнь. Потому что общество не в состоянии было в ведические времена кормить тунеядцев, понимаете? Не могло там эти самые племена ариев, которые там вторглись в Индию, там, голод, войны, какие-то аборигены придурковатые, значит, там ядовитыми стрелами постреливают. А если у тебя еще штат монахов, которые там в медитации проводят с утра до ночи, ты их должен кормить, почему ты же даешь им подаяние? То есть никакая цивилизация не выдержит, тем более в те времена. Вот, потом, конечно, когда жизнь стала поспокойнее, побогаче, оседлая, появился излишек, и можно было себе позволить вот такую наглость, как кормить бездельников, понимаете, да? Я понимаю, что есть и периоды в жизни, у меня у самого был, я страшно стеснялся, я помню, вот у меня был вообще кошмар. Когда там, если бы не мама с папой, я уже здоровый лоб был. Если бы не мама с папой меня не кормили, да, когда я там практиковал практики, я вообще бы, наверное, с голоду умер. Потому что я не просто не хотел работать, я не мог работать. Не мог, и все. Вот не знаю, мне было легче действительно лечь и умереть от голоду, чем заниматься чем-то другим, кроме духовного роста. И это было несколько лет. Было несколько лет. Вот это для меня было вообще ужас. А потом все прошло. То есть какой-то уровень я достиг. И как бы... Вот попустило, что называется, да, уже не стало такого вот ощущения, что я не хочу ничем заниматься, я хочу только медитировать и никого не видеть. Наоборот, как только ты выходишь на определенный уровень познания, как сделана Вселенная, самая первая мотивация – это поделиться. Ну, то есть вовлечься опять в социум. Вот, и, ну, да много еще могу говорить по этому поводу интересного. Например, скажем, вот вы будете, может быть, смеяться, но для меня в жизни была одна очень сильная революция. Вот революция, действительно так революция. Когда я вдруг узнал, что, оказывается, в Москве можно преподавать йогу и брать за это деньги. Вы знаете, это было что-то, знаете... Ну, и только не смейтесь, да, это реально было для меня потрясение. Потому что я всю свою жизнь думал, что, ну вот самопознание, самопознание, обычная жизнь обычная. И это как? Теперь я могу приносить пользу, что называется, людям, давая йогу, но за это еще получать там какие-то денежки, ну, когда ты там это все ведешь. Друзья, это было откровение с небес. Это была внутренняя ломка. Это я вам передать не могу. Сейчас вы, наверное, все смеетесь там в душе. А это для меня была реальная внутренняя ломка. А дальше больше. Я, конечно же, сомневался. А вообще это можно делать? А вдруг те, кто преподают йогу, вдруг они вообще как бы отходят от принципов? То есть являются ли они по-настоящему духовными людьми или не являются? И все это продолжалось до тех пор, пока жизнь меня вот буквально носом не ткнула в человека, который там мультимиллионер, очень преуспевающий, очень духовный человек, глава транснациональной корпорации, и который совмещал духовность с зарабатыванием денег. Причем делал это исключительно виртуозно и исключительно эффективно. То есть вот жизнь меня, вот учитель, можно сказать, мой в йоге, в артха-йоге, понимаете, да? И я после этого я понял, блин, да не все так плохо. Просто надо сейчас немножко это встряхнуться, мозги немножко так это включить. И мы изменим этот мир к лучшему. Вот, поэтому, знаете, все познается от обратного. Вот, поэтому я хочу, чтобы и у вас в первую очередь, вот вы сейчас начинаете, вот особенно Готра, начинает учиться, да, а вот, допустим, сейчас уже старшие группы, которые на выпуске или уже выпустились, обязательно ритуалы, всех опрашиваю, друзья, вот у вас было 4 года обучения, вот вы прошли такие-такие предметы, а вот теперь давайте с вами сядем и подумаем, что убрать, что добавить, чего мало, чего много, на что сконцентрироваться, на что, ну, как бы наоборот, да. И, ну, то есть, система обучения у нас живая, она не закостенела. И вот вдруг выясняется, что все хорошо, а с родовой йогой плохо, с артха-йогой плохо, с йогой английским плохо. Что мы начинаем делать? Мы начинаем тут же это внедрять. Английский ад выпилили. Сейчас вот у нас, ну это уже сейчас уже вот, вот шаблоны выпили, сейчас вот сколько уже случаев, люди едут там куда-нибудь за границу, они не знают английский, они знают шаблон по-английски. Они собирают там людей и начинают преподавать йогу. Можете себе представить, да? И всем нравится. Потому что выпиливали долго, вот у нас Любочка Иванникова взялась за этот проект и продавила от начала до конца. Вот. С артха-йогой, вот сейчас начинаем выпиливать потихонечку. С детской йогой, родовой йогой, тоже начинаем потихонечку думать в этом направлении. То есть, и я бы тоже хотел, чтобы вы не были абстрактные собиратели знаний. Знания, в первую очередь, должны работать, применяться. Поэтому, пожалуйста, внутри себя, в первую очередь, осознавайте те трудности или проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Какой бы раздел или вид йоги вам в этом бы помог, и вот от этого идите. А не потому, что там какая-то книжка интересная про что-то там. А параллельно, конечно же, всегда мы будем изучать и все остальное. Так, ладненько. Так вот про чакры. Где там этот наш шат-чакра Нирупана? Значит, ну вот давайте еще раз несколько вам скажу пояснений. Впервые на Западе система чакр и кундалини-йога в ее изначальном смысле, потому что то, что сейчас называется кундалини-йогой и распространилось по всему миру, пришло не совсем как бы таким ортодоксальным образом через сикхскую традицию. А вот у нас нету наших этих философов. А сикхская традиция, во-первых, использует свой язык и какие-то у нее странные взаимоотношения с ведами. То есть такое впечатление, что взяли тантры, переложили их на, ну, как бы, ну там их было 18 этих гуру сикхов, в первую очередь заточили под боевое применение. Я не знаю, если вы знаете или нет, что сикхи одна из самых боеспособных, там, как говорится, групп людей в Индии. А по сути дела, это тантры. Так вот, если мы говорим про изначальную систему энергии, ну, про изначальную кундалини-йогу, мы с вами должны изучать в первую очередь тантры. Если же вы начнете изучать тантры, вы там, во-первых, столкнетесь с массой, как бы, применения сексуальности. Сразу, знаете, потому что я иногда встречаю людей, они говорят, вот про секс не хотим знать, про тантры не хотим, а про энергию кундалини с чакрами хотим. Так вот, друзья, эти вещи неотделимы. С другой стороны, значит, все, что касается энергии кундалини и чакр, вот еще другой момент. А тантры, по большому счету, восходят к Шривидьи. У нас, как бы, в нашей школе есть аналог, называется йога влюбленности. Вот я вам так беру, так раз и запросто объяснил, как там что происходит. Вы думаете, откуда? Вы думаете, почему я могу брать там текст какой-нибудь и вам объяснять, что там написано? Я что, изучал, думаете, все вот эти многочисленные традиции? Конечно же нет. У меня не было ни времени, ни возможности в полном объеме их практиковать, изучать, да? Но есть аксиоматика йоги, есть ключи понимания йоги, зная которых, ты очень много чего можешь другого понять. Так вот, восходит все это к Шривидии. Основной текст в Шривидии – это Ананда Лахари или Саундария Лахари. Поэтому, если вы хотите изучить по-настоящему систему чакр и все, что связано с энергией кундалини, надо очень плотненько заняться Шривидией или йогой влюбленности. Ну, по сути дела, это одно и то же. Потом изучать многочисленные тантры. А там они очень шокирующим языком написаны. Я так понимаю, что даже отчасти это была система защиты. Ну, ты начинаешь читать вроде уважаемый текст, а там что-то про секс, непотребства какие-то описаны. Понятно, что неподготовленный человек сразу начинает бояться и переставать читать. Вот это, кстати, очень хитрая защита от дурака была на самом деле. Так вот, первый человек-европеец, который приоткрыл завесу тантр, ну я имею в виду серьезно и основательно, и первый человек, который дал нам систему чакр на хорошем уровне, друзья, это был Джон Джордж Вудроф. Верховный судья, значит, где он там, ну, в общем, биографию найдете. Я помню, что я, может быть, не знаю, когда-то искал его работы, мне, значит, огромный талмуд, там, прецедентное колониальное право. Я думаю, сейчас тантры буду читать, мне дают огромный том, прецедентное колониальное право. Думаю, где же там это все? Ну, это же колония Великобритании была. То есть, помимо вот этих трудов по чакрам, кундалини, тантрам, он еще был и, в общем-то, судья. И оставил достаточно серьезный след за собой. Так вот, Вудроф начал публиковать перед Первой мировой войной работы. И, в частности, книжки. Наиболее так вот популярная одна из них называлась «Змеиная сила», по сути дела, про кундалини-йогу. А также вместе со «Змеиной силой» в качестве приложения и иллюстрации он дал текст «Шатчакра Нирупана. Описание шести чакр». То есть как приложение к книжке «Змеиная сила». Более того, Вудроф попросил нарисовать на основании этого текста картинки. И вот вы видели везде этих дядечек, вот дядечка сидит, у него эти чакры, там все, одна и та же, а вот даже в конце просветления, по-моему, содрали уже, да? Собрали. Ну и слава богу, я с самого начала говорю, ребят, что вы рисуете? Вот, по просьбе Вудрофа нарисовали, и это пошло в тираж. Все на это смотрят, как на древнейшие рисунки, понимаете, да? Потому что никто же ничего не читал, не изучал, зачем? Там где-то ухватили, перепечатали, сослались, значит, это... И пошло-поехало. Поэтому, в общем-то, надо искать первоисточники, читать первоисточники. И, ну, в частности, вот Шатчакра Нирупана. Но это один из возможных текстов по описанию шести чакр. В разных текстах, разных тантрах, в той же Ананда Лахари, также дается описание чакр. Фактически текст Ананда Лахари – это и есть описание кундалини-йоги. Вот жалко, что вы не держите с собой такой напечатанный текст Ананда Лахари. Вы много теряете, на самом деле. А еще лучше Саундария Лахари. Знаете, вот в Ананда Лахари и Саундария Лахари, ну, как бы выжимки всех тантр, фактически. Там на каждый этот... Да, так вот. Дается описание с какими-то, как вам сказать, подробностями, количествами лепестков и прочее-прочее. Поэтому все, что, как правило, сейчас вы видите под словом чакра, эти рисунки и так далее, это картинки, которые нарисовали Вудрофу для книжки «Змеиная сила». Все. То есть из этого надо исходить. Текст чрезвычайно интересный. Чрезвычайно интересный. Ну, весь мы его здесь сейчас не сможем пройти. Даже вскользь не сможем. Что здесь вот, вот каждая это на целую лекцию. На целую лекцию. Поэтому давайте, если есть какие-то более узкие вопросы, давайте их обсудим по чакрам.
Мы не закончили прошлый-то вопрос.
А, прошлый вопрос, да. Напомните мы, на чем мы остановились.
Где автор-то? Ну, раз мы не помним, значит, нам это не надо.
Да, если вы не помните, на чем вы остановились, то если вам это не надо, да, то есть, то мне уже это тем более не надо. Это, правда, может понадобиться ни в чем не повинным людям, которые будут смотреть нас в записи. Это такое может случиться, да?
Это на их дурную
карту. А, то есть, типа, вот вы там в камере, вот у ваша дурная карта. Сам он виноватый, да?
Была рассмотрена связка высшего «я» и канала праны, и, соответственно, того, как мы воспринимаем объекты. И закончили мы на том, что ну, нас что? Принимает решение высшее «я», несмотря на то, что там не происходило в физическом теле.
Да, друзья, наше высшее «я» свободно, абсолютно свободно, и поэтому последнее слово всегда за ним. Каковы не было бы поток информации, никакие бы не были санскары, то есть предыдущие наслоения опыта. Собственно, никто не мешает, вот каждого из вас сейчас сядь, встряхнуться и сбросить с себя пелену майи и просветлиться в этот же самый момент. Никто. Вас надо только вдохновить. В сути дела, в чем заключается моя миссия и работа? В том, чтобы вам объяснять эту всю мудрость аксиоматики и чакр. На, сами изучите. Моя миссия, как и у вас в дальнейшем, когда вы станете преподавателями йоги, по сути дела, сведется только лишь к одному. Вдохновлять людей, чтобы они поверили в себя. А все остальное так, костыли. Если вы будете демонстрировать своей жизнью, своим примером, бхаву, вдохновение, стремление к чему-то запредельному, непризнавание трудностей, веру в себя, то вы будете заражать всех вокруг. Тогда у вас все пойдет. И центры, и бизнес, и преподавание, все на свете. Не будете давать вдохновение, не спасет ровным счетом ничего. Ни йога обучения, ни йога преподавания. Так, все, батарейка закончилась. Тайные знания не услышаны. Ну, надо ж. Да, да. Значит, это. Поэтому, по сути дела, если изучение чакры энергии кундалини вас вдохновляет, ну, каким образом, вы понимаете, да, грандиозная система, да, люди поработали над собой, да, мы думаем, что все так просто, а там такие тайны, там такие вселенные открываются. То да, имеет смысл мне об этом говорить, чтобы это вдохновение вас захватило, чтобы вы приблизились к осознанию своего высшего «я», а затем также могли помогать как можно большему количеству живых существ во Вселенной поверить в себя или применить третий принцип йоги – помочь в отказе от страданий. Угу.
У меня вопрос более практический. Ну вот мы говорим, что есть самадхи с объектом, это когда мы думаем о чем-то одном целенаправленно, есть самадхи без объекта. Вот чем отличается просто состояние без мысли от самадхи без объекта? Угу.
Значит, между состоянием безмыслия и самадхи без объекта поистине пропасть. Ну вот у каждого из вас, вероятно, было такое состояние, когда вы приходите, там, скажем, с работы домой усталый там, или еще что-нибудь, так вот садишься, тупо смотришь в никуда, мыслей в голове нет, двигаться не хочется, разговаривать не хочется, ничего не хочется. Это состояние, скорее, состояние дерева, бревна. Понимаете, да? Вот такое состояние тупого безмыслия. Иногда оно очень полезно и необходимо. Это очень хороший отдых иногда такой для наших мозгов. То есть, дать немножко остыть мозгам. То есть, это в позе шавасаны, так это вообще замечательно. Это очень серьезный отдых для всех структур. Но только это все полезно, если вы потом опять начинаете, в общем-то, как бы управлять своими мыслями, мыслеформами, ну, в обычной жизни. Так вот, когда вы начинаете очень интенсивно о чем-либо размышлять, концентрируя свой разум на одну идею, то ваши мозги, знаете, как мотор. Сперва еле-еле прокручиваются, понимаете, еле-еле вы там соображаете. Но по мере практики все быстрее, быстрее, быстрее. Знаете, как вот мотор электромотор с такой скоростью начинает вращаться, что кажется, что шкив, который вращается, неподвижен. Вот подобно этому состояние безмыслия в самадхи без объекта подобно предельному напряжению интеллектуальных способностей. То есть предельной концентрации, предельной мобилизации вашей внутренней энергии, вашего сознания, вашей праны. До такой крайней степени, что как бы вот этот ментальный процесс выходит в свою крайнюю точку. То есть, как бы останавливается. Мыслей нет, ну вот знаете как, а напряжение и концентрация стопроцентная. Состояние, знаете, внутреннего адреналина так, как если бы за вами гналась стая, там, не знаю, тигров. Вот именно это состояние ближе к описанию самадхи без объекта. И, ну, приближаться к нему лучше, ну, как бы обычным образом, то есть постепенно свои ментальные силы напрягать. Напрягать, давать отдохнуть. Напрягать сильнее, давать, ну, да, как мышцы тренируются. А потом напрячь сильно. Но иногда, правда, удается к этому состоянию подойти внезапно. То есть вы в обычной жизни вот так напрягаете, расслабляете, ну то есть идете классическим методом, но иногда бывают такие стечения обстоятельств, когда вы без предварительного усиления вдруг внезапно перепрыгиваете в состояние самадхи без объектов. То есть такой как бы качественный скачок, знаете, квантовый переход, как сказали бы в физике. Вот, вот в этом разница.
Можно?
Да.
Ну, вот, когда я, у меня вот, допустим, есть медитация, когда удаляю все мысли и концентрируюсь вот на темноту, глаза, ну, как бы, когда закрыты глаза. И у меня вот как бы я попадаю в состояние, что утрачивается ощущение времени, пространства, и я как бы меняется ритм дыхания, то есть это совсем другое состояние, все расслабляется, совсем вот как бы уходишь уже куда-то в какую-то другую реальность.
Ага.
Мне кажется, что это не совсем тупая такое.
Нет, а при чем здесь самадхи без объекта? Это же у вас не самадхи без объекта.
Я имею в виду, что без мысли. Это не, то есть я не чувствую, что это тупое безмыслие.
Нет, ну что я оно... имел в виду, знаете что, я имел другое в виду, тупое безмыслие.
Я не имею в виду самадхи без объекта.
Да, нет, мы сейчас же говорим про самадхи без объекта, потому что, знаете, иногда вот у неправильных интерпретаторов йоги возникает такой соблазн, что самадхи без объекта, это надо стать, я вот про это. Но есть разного рода другие медитации, разного рода другие состояния, в которых вы поглощаетесь. Вот в частности, то, что вы описали, это серьезная медитация. Она описана в текстах. Она чрезвычайно полезна для практики. Она постепенно вас приведет именно к самадхи без объекта. Подобно тому, как, знаете, есть медитация в нада-йоге, когда вы поглощаетесь звуком. Вы слышите звук, и все исчезает. Меломаны особенно любят. Знаете, меломаны как наркоманы. Наушники воткнул, в включил что-то, и все исчезло. Мир, пространство, времени, осталась любимая музыка. Да? Аналогичная ситуация, но уже как бы медитация уже идет на звук. Вот так. Так, ладненько, друзья, далее идем. Да!
Вопрос будет по теме семинара,
да.
По медитации.
Да.
Я вчера задавал вопрос, какие у нас знаки на пути, когда мы правильно занимаемся практикой мантра-йоги. Какие же знаки на пути, если мы правильно медитируем, как бы? Ну, критерии нашего успеха, скажем, успешной практики.
Ну, друзья, вообще на самом деле везде в йоге критерий успешной практики только один. Какой?
Привычка.
Привычка. Какой результат? Вы что, не пугайте меня. Привычка. То есть, когда вырабатывается привычка? Когда идет процесс и высвобождается прана. Если высвобождается прана, значит вы получаете какую-то свою порцию чего-то приятного. И вот если вы пропускаете порцию этого чего-то приятного, у вас уже дискомфорт начинается. И вот та аналогичная ситуация, что если вы, скажем, день начинаете со спокойной медитации, там выходите и позе лотоса, там, значит, в безмыслии или в таком восприятии, знаете, безмыслие, но, как вам сказать, не то, о котором я говорил, такой тупой, да, вот, а вы все, вот, вы красоту видите, и мыслей нет, есть восприятие красоты, вот, и если вы каждый день это делаете, и вам хорошо, а вот, скажем, один день пропустили, и весь день, как вот, знаете, вот как не с той ноги, говорят, встал, да, человек, вот, все не так, как надо. Вот, то это как раз и есть критерий того, что все идет по плану, что все, вырабатывается внутренняя привычка, что идет высвобождение праны, а не поглощение. И достаточно серьезный критерий успеха. А какие-то более там, конкретные там, светопредставления или какие-то еще моменты, ну, есть, иногда они описываются, но это настолько индивидуально и настолько как бы от практики к практике, потому что медитации тоже бывают разные. Вот, что какой-то давать универсальный рецепт я бы не стал. Или надо подумать просто, мне сейчас надо сконцентрироваться, подумать, вспомнить, что там.
Можно, Вадим Ильич, еще вопрос задать сразу? Как, может быть, совет, рекомендации, как грамотно в обычной жизни повседневной, ну, грамотно сочетать физические йоги, мантра-йогу и медитацию, может, какие-то рекомендации практические?
Да. Значит, давайте так. Поселиться на своем участке. Да. Где у вас дом? Значит, все, все дела, тут огородик, тут у вас, значит, все, да?
Детишки.
Детишки обязательно прыгают. Ну, детишки, как правило, будут спать, когда вы пойдете. Где-то у Марка Твена, по-моему, высказывание. Достаточно одного ребенка, чтобы полностью наполнить дом, двор и все улицы, понимаете, да? Вот. Значит, так вот. Лучше всего, когда есть возможность для некой периодичности. И вы должны, во-первых, выбрать себе мантру для каждодневного повторения в течение, скажем, там, ну, минимум 5 минут. Но каждый день, в смысле, каждый раз. Очень бы неплохо парочку дыхательных упражнений для каждодневной практики, скажем, 2-3-4 цикла попеременного дыхания, ну, то, что вы сейчас здесь делаете, да, на это тоже уйдет там минут 5. А после этого практика хатха-йоги, крия-йоги или йоги простирания, скажем, минимум минут 15. Это сколько у нас уже получилось там по времени?
25-30 минут.
25-30 минут. И если вы хотите упирать на медитацию, в конце добавляйте медитацию в течение 5 минут. Вот. Во всяком случае, в школе, когда я учился, да, я вот начинал это изучать, вот у меня был примерно такой распорядок. Да, и после медитации, опять же, минут пять, это шавасана, отдых. Ну, там можно ее с пранаямой как-то сочетать, а можно в конце сделать. То есть, вот вам вообще по-хорошему, так, ну, минут 35-40 каждодневного, этого достаточно. Не перегружайте себя, друзья. Лучше понемножку каждый день, чем взвалить на себя непосильную ношу и потом бросить. Если не удается, допустим, медитацию сделать, вот вы там сидите и воспринимаете красоту. Я обычно, знаете, я в одном месте жил, там таджики на стройке работали. Они очень религиозные люди, на самом деле. Намаз строго. Ну, в последнее время стали, правда. Такое среднее поколение. Молодежь нет и совсем старые нет. А вот какой-то промежуток очень религиозный. Вот. И я садился, все там, кто вокруг, ну, блин, еще один таджик, в общем, сел для намаза. Потом я другую стратегию нашел. Там либо прудик, либо речку, и на берегу сажусь, и все не обращают внимания, все говорят, ну, рыбак сидит, чего его трогать, да? Вот, так что можно и прудик откопать во дворе, чтобы эти соседи не подумали, чтобы это ударились в религию, да? Знаете, как Вицин, Моргунов и Никулин в самогонщиках. Не помните фильм такой старый? Да. Вот, значит, и если не удается вдруг вот так посидеть, то дернули вас на работу срочно, то хотя бы в течение времени, когда вы идете на работу, попроизносите мантру. Мантру для каждодневной практики. А уж медитация с пранаямой совсем-совсем, это уж когда потом вернетесь или в другой раз, когда это будет. Вот, но еще раз, друзья, самая типичная ошибка, что-то у меня уже все, я уже чай, мне чая больше не наливать. Что-то меня сейчас прихватит, друзья, вы что? Тоже с вами, понимаете, так. Да. Да, вот такие дела. Так, сколько у нас там времен?
10 минут 10.
10 минут 10. Так, друзья, сделайте какую-то практику, потому что меня действительно придавило. Сейчас еще сдохну тут перед камерой. Самадхи.